Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Добрый день. Всем с Новым годом.
С Новым годом. Наши координаты 7373948. Это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы сегодня будем о таких тенденциях, которые определились в первые вот эти вот три недели Нового года, потому что много чего произошло все-таки для трех недель, как кажется. Я сегодня наткнулась на публикацию в одном из телеграм-каналов, где, в общем-то, как раз, как мне кажется, и обрисовывается наша с вами сегодняшняя тема. Вот я прям зачитаю это из Давыдов Индекса. Говорят, что в пандемию в мировой повестке стремительно заменяет конфронтация. Значит, вирус не стал тем механизмом, который помог бы решить накопившиеся мировые проблемы, и мы будем наблюдать попытку адаптации старых схем к новой реальности. А интересный момент. А так действительно было, что были надежды, что коронавирус как раз позволит разрешить без конфронтации все те противоречия, которые накопились за несколько десятков лет?
Нет, насколько я понимаю, это не надежды, это из области, как это по-русски?
Планирование?
Нет, это...
Попробуем.
Страха перед мировым правительством. Забыл, как это называется, коротко.
Вот. Фобия какая-нибудь. Я тоже не помню, кстати. Да.
Ну, неважно, потом, да. потом вспомню. Короче говоря, это, знаете, люди все время рассказывают, что вот там кто-то планирует именно...
Конспирология.
Да, вот конспирология. Значит, вот они рассказывают, что кто-то планирует именно их там обмануть, значит, там конкретно кого-нибудь там... Васю, значит, потому что пока его не обманут, значит, мировое правительство ни живо, ни мертво и не может реализовать свои многотысячелетние планы. Значит, вот эти люди рассказывали о том, что придумали коронавирус для того, чтобы решить накопившиеся проблемы. Угу. Значит, а теперь, говорят, вот видите, значит, все равно войну готовят, значит, наверное, коронавирус не помог. А другие говорят, помог, сейчас же, видите, новый штамм придумали. Это все в одном...
Мы рационализируем, пытаемся объяснить это, тревожность.
Да, это все планируют, значит, дальше его развивать. Вот. Так что, есть люди, которые считают, что все, что происходит в мире, это кто-то заранее придумал, значит, причем специально для того, чтобы им досадить. Таких людей достаточно много в любом обществе, а с развитием информационных технологий их стало значительно больше. Потому что если раньше никто не знал, сколько общества сумасшедших, так он с утра себе вышел, значит, пошел, поле вспахал, вернулся, все это молча, поел, лег спать. Значит, сейчас они все это не просто рассказывают, значит, все, что они думают. Они это еще и пишут в социальных сетях, находят друг друга, создают массовые группы, они понимают, что их много, и что они там и представляют, собственно, общество. И начинают эту свою, позицию активно пропагандировать. Угу. Вот. Поскольку, опять-таки, они сталкиваются с тем, что я ведь не один такой, оказывается, а наоборот, на нашей-то стороне правда, то болезнь усугубляется просто. То есть человек начинает действительно, он уже не может жить, если он не найдет какую-нибудь специально против него придуманную гадость. То есть, прям не важно, что это будет. Вирус, война где-нибудь на другом конце земного шара, подорожание яблок на Мадагаскаре.
Они как раз и опираются, по-моему, на теорию, одну из теорий, значит, экономических, что энтропия накапливается, и, соответственно, в капиталистическом мире противоречий тоже много накапливается, поэтому нужно куда-то это все канализировать.
Противоречия накапливаются в любом обществе. Нет общества без противоречий, потому что противоречия обеспечивают движение, а без движения нет жизни. Иначе общество умирает, если оно становится слишком уж стабильным и слишком непротиворечивым. Поэтому противоречия есть в любом обществе, и в любом обществе пытаются каким-то образом эти противоречия либо разрешить, либо обойти, либо сбросить, но ни у кого еще не получалось заранее запланировать какое-нибудь более глубокое противоречие для того, чтобы сбросить в себя более мелкие. Значит, то есть мы же видим, что любое событие, которое наши самые конспирологи пытаются трактовать как заранее придуманное для того, чтобы вот конкретно им досадить, да, или для того, чтобы обмануть все человечество, оно ведь, по большому счету, раскалывает все время, ну, не только уже отдельное общество, мир, по большому счету, если это событие приобретает глобальный характер, оно раскалывает мир на адекватных и неадекватных. Причем каждая часть его считает себя адекватной. А своих оппонентов неадекватными. Значит, то есть получается, что таким образом противоречия только усугубляются. И когда они сталкиваются с такой ситуацией, они это объясняют следующим образом, говорят, ну да, правильно, значит, хотят усугубить противоречия для того, чтобы увеличить управляемость. А когда им говорят, так послушайте, вы же неуправляемые, значит, вам вот сказали бы по советскому телевидению, что надо носить маску, вы бы и носили бы, как зайчики. Значит, а сейчас вам говорят, что надо носить маску, а вы, значит, начинаете рассказывать, что это посягательство на ваши неотъемлемые конституционные права. Значит, наоборот, управляемость, получается, снижается, потому что в обществе возникает, значит, количество людей, недовольных чем-то, причем недовольных там, даже не своим социальным положением, да, недовольных не организацией общества, а недовольных вообще какой-то чепухой. Составляют лекарства, понимаете, рыбий жир заставляют пить там и так далее. Вот. Значит, да, говорят они, но это же, опять-таки, это же попытка таким образом расколоть общество и сделать его более управляемым.
Ну, хорошо, вот, допустим, если тоже рассматривать происходящее именно в глобальном плане, вы чувствуете какое-то ощущение вот это вот предвоенное? Или действительно, скажем так, ставки, конечно, подняты, но, с другой стороны, пока стороны разговаривают, есть шанс, что они все-таки договорятся без применения оружия?
Ну, видите, вы сами ответили на свой вопрос. Пока стороны разговаривают, всегда есть шанс.
Да.
Более того, шанс есть даже тогда, когда стороны не разговаривают, потому что не могут начать разговаривать раньше, чем начнут применять оружие. Во-вторых, человечество всегда живет или во время войны, или в межвоенный период. Потому что войны заняли большую часть существования человечества. Можно сказать, они, собственно, и создали цивилизацию. Потому что войны требовали совершенствования вооружения, совершенствования вооружения требовало совершенствования технологий, совершенствования общественных связей, так как чем большее количество вы могли членов общества в данный конкретный момент оторвать от производственной деятельности без ущерба для, или без серьезного ущерба для своей экономики, тем больше вы могли армию создать, чем выше у вас были технологии, тем лучше вы ее могли вооружить, тем больше шансов у вас было победить противника быстро на чужой территории и малой кровью. Поэтому, в общем-то, человечество продолжает в эпоху войны либо в эпоху подготовки к войне.
А нынешний период, ну, последние
десятки лет, да? А нынешний период отличается только тем, что с появлением в середине прошлого века ядерного оружия война стала нерентабельна. Ну, глобальная.
Глобальная, война, да, что, да, мелкие же они происходят.
На мелкие войны можно не обращать внимания, потому что, извините, там в эпоху 30-летней войны тоже происходила масса каких-то мелких конфликтов, но их никто не помнит и не знает, потому что они никак не влияли на судьбы той же самой Европы.
Но, с другой стороны, Вторая война в Карабахе, а тлеющий конфликт в Донбассе, он же влияет на расстановку сил сейчас?
Вы понимаете, когда происходило... та же там Вторая мировая война, да, то там, решение Японии оккупировать Таиланд, да, ну, то есть в рамках японо-китайской войны, и, если не ошибаюсь, да, еще до японо-американской началась война, японо-сиамская война, по сути дела. Значит, японцы, просто пользуясь тем, что таиландское правительство было не против, значит, быстро страну оккупировали практически без выстрела. И войну эту никто не заметил. Она была. И она в тот момент существенно повлияла на расклад сил. Японцы практически без выстрела вышли на границы, ну, чуть ли не Сингапура. Там, правда, надо было еще Малайзию пройти, но это уже у них достаточно быстро получилось. То есть англичане внезапно оказались перед непрогнозировавшейся ими ситуацией. Значит, ну, она тогда была, и в тот момент она оказала какое-то влияние. Но сейчас, если вы не поймаете где-то узкого специалиста, да, и не спросите у него по поводу японо-сиамской войны, на вас просто посмотрят квадратными глазами, спросят, какая война? Какая Япония, с кем Сиамом, когда это могло быть вообще? Вот, потому что в этом самом, в таком глобальном, в историческом плане, да, она ни на что серьезно не повлияла. Была бы она или не было бы ее, складывались бы события по-другому, они бы все равно складывались бы примерно в той же парадигме, какой они складывались в реальности. Знаете, если бы в 1941 году Венгрия и Финляндия не напали бы на СССР, да, вместе с Гитлером, то события развивались бы примерно так же, как они развивались. С небольшими поправками, но примерно так же. И примерно в те же самые сроки бы это все бы укладывалось. Потому что, да, они какой-то вклад вносили, даже где-то там достаточно серьезный, но это не был решающий вклад. Понимаете, если это самое там, в 1944 году Финляндия перешла на сторону уже Советского Союза, но немцы ушли из Финляндии не потому, что финны выступили против них, а потому что они были разгромлены советской армией. А если бы речь шла бы только о Финляндии, то они бы ее бы погасили вот так, как погасили в свое время там, в 18-м году.
А как вы видите текущий расклад? Вот как раз если отталкиваться от вот этих вот консультаций многочисленных, которые в последние две недели
происходят. Вот. А сейчас мы оказались в ситуации, когда, во-первых, человечество в значительной степени страх потеряло. То есть в глобальном плане долгое время не воевали. Войны были где-то периферийные, и даже если государство с ними сталкивалось, как, допустим, сталкивалось СССР с афганской войной, там, Россия с чеченской войной там, и так далее, то все равно это происходило где-то и не касалось никого непосредственно. Ну, у кого-то там родственники погибали, да, значит, но это все равно в масштабах всего общества это был относительно ограниченный круг людей. В целом в Советском Союзе за 10 лет афганской войны погибло, если не ошибаюсь, там 13 тысяч или 14 тысяч человек. Вот. Это в год по 1300. Ну, от автомобильных катастроф гибнет больше. То есть, по большому счету, это ничто. Значит, как с точки зрения общества, в котором проживало почти 300 миллионов. Ну, точно так же американцы. У них наемная армия, да, хочешь иди, не хочешь не иди. Если пошел, то это там твое дело, заработал ты или тебя убили. Общество у нас дело, по большому счету, глубоко наплевать, начиная с Вьетнамской войны, когда перестали призывать всех, кого попало. Это, да, где-то армия воюет, да, где-то какие-то потери несет, но все-таки это потери не критические, самое главное, они никак не отражаются на обыденной жизни большей части населения. Поэтому стала рождаться такая идея, что, в принципе, можно попробовать и глобальную войну. Во-первых, можно попробовать без ядерного оружия повоевать. Во-вторых, можно попробовать провести ограниченную ядерную войну. В-третьих, можно даже где-то попытаться победить в ядерной войне. Почему бы и нет? Значит, это, в общем, достаточно опасная тенденция. И сейчас Россия, пользуясь тем, что в гонке вооружений она резко вырвалась вперед и действительно может говорить Соединенным Штатам, что если будет ядерная война, то мы-то понесем огромные потери, но победим. Просто потому, что у нас лучше технологии защиты и лучше технологии нападения. И от вас к нам долетит меньше, чем от нас к вам. Ну, еще вопрос, сколько вообще долетит. Значит, поэтому, да, очень много потеряем, но, в принципе, жизнь останется, и, скорее всего, даже управляемость оставшимся населением каким-то образом сохраним, ну и начнем возвращаться из каменного века в нормальный. А вы нет.
А ради чего все это?
Вот. Значит, а ради того, чтобы вот эта вот идея, что можно повоевать, да, ведь совсем недавно, буквально каких-то там, да не 8-6 лет назад еще только, Хиллари Клинтон, баллотируясь в президенты Соединенных Штатов, заявляла о том, что она займется ядерным шантажом России. То есть поставит Порошенко поставит России ультиматум, или ядерная война, или вы нам уступаете. И будет посмотреть, как это будет происходить дальше. Ну, то есть, по сути дела, она действительно ставила мир на грань ядерной войны. Значит, вот, для того, чтобы подобного рода, значит, желания не возникали дальше, значит, сделана попытка сейчас в условиях очевидного военного превосходства, значит, заставить Соединенные Штаты признать свое глобальное поражение и подписать новый мир. Новый мир, да, на компромиссных условиях, причем этот компромисс хуже, чем компромисс, который предлагался Соединенным Штатам в 2008 или в 2014 году, потому что условия изменились. Они стали значительно слабее, и им никто уже не будет предлагать то, что предлагали раньше. Значит, но это все равно компромисс. Их интересы все равно планируется учитывать.
Но они говорят, что их оружие – это экономика. Означает ли это, что они предлагают, если экономически давить, значит, экономически медленно убивать, а в Российской Федерации говорят, что, если что, все будет быстро?
Они говорят много чего. Единственное, что если их оружие – это экономика, то тогда они безоружны. Потому что экономика Соединенных Штатов давно представляет из себя в значительной степени виртуальную реальность. Так как основные производство, реальное производство, реальный сектор давно вынесен в другие государства. Более того, в государства, с которыми Соединенные Штаты находятся во враждебных отношениях. То есть большая часть экономики Соединенных Штатов находится в Китае.
Ну да, но я имею в виду...
И работает там на китайскую экономику.
Санкционный потенциал, вот это все, чем они оперируют как раз.
Санкционный потенциал у них как раз исчерпан, и они об этом сами говорили, причем на уровне президента. Они об этом говорили еще в 2016 году. То есть, первое, это признал даже не Трамп, а Обама. Угу. Что санкционный потенциал Соединенных Штатов уже исчерпан. И новые санкции они могут вводить сколько угодно, но вы же видите, о чем были новые санкции. Значит, а мы сейчас Путину запретим ездить на шопинг в Париж. Давно вы с Путиным на шопинге в Париже встречались?
Я на пресс-конференции с ним вот только его видела.
Вот я думаю, что и не встретились. Просто потому что он туда не ездит. Тем более, что ну, в его положении, да, даже если тебе что-то надо купить, тебе и так купят. Нет, то есть, если тебе ездить не надо для этого в Париж, значит, надо самое на шопинг. Значит, там, или мы сейчас отключим Россию от Свифта. Ой, нет, мы пошутили, потому что мы выяснили, что если мы ее отключим, то в таком случае...
Плохо будет всем.
Да, не всем, а нам. Потому что в таком случае запустятся параллельные платежные системы, значит, и, соответственно, еще сильнее сожмется нам, я имею в виду им. Еще сильнее сожмется сфера распространения доллара, значит, еще сильнее ограничится западное влияние. Они же с чем столкнулись, что санкции, которые были введены в 2014 году, привели к тому, что влияние Запада на российскую экономику, а потом и на китайскую экономику, а потом и на целый ряд связанных с Россией и Китаем экономик резко ослабело. И они потеряли рычаги воздействия, если раньше действительно могли говорить, ну вот вы знаете, мы ведем санкции, вам будет хуже. И в России думали, да, нам будет хуже, потому что мы потеряем здесь, здесь, здесь и здесь. И давайте подумаем, как обойтись без санкций. То когда они санкции уже ввели, и все равно пришлось из этого дела как-то выбираться, значит, то, ну, выбрались, ну, все, а теперь какие эти самые, что теперь вы можете сделать? Значит, там, где вы попытались уже ударить больно, вы ударили. Там, где попытались сломать российскую финансовую систему за счет ограничения или вообще блокирования доступа к перекредитованию российских компаний крупных, значит, ну, попытались, не получилось. А теперь что? Теперь у России даже просто золотовалютный запас больше, чем совокупный долг государства и частных компаний. То есть, по большому счету, при необходимости Россия может по щелчку пальцев выплатить все долги внешние. Ну, не только государственные, но и приватные. Да. Значит, при том, что компании-то тоже себя чувствуют нормально. То есть у них сейчас нет, опять-таки, проблем с закредитованностью, которая была в этом самом, в 2014 году. То есть получается, что провели оздоровление российской экономики. Ну, спасибо. Значит, что еще можно сделать? Ничего, потому что с Соединенными Штатами торговля России минимальна. Она, кстати, немножко подросла за счет того, что Соединенные Штаты переключили на себя торговлю теми товарами, которые попали под санкции Европейского Союза. То есть не кричали о санкциях, но они не преминули, значит, несколько там вкусных кусочков у Евросоюза откусить. Хотя это, опять-таки, очень немного. То есть на общем фоне торговля России с Соединенными Штатами может потеряться, о ней можно забыть, и ничего страшного не произойдет.
Она небольшая, но здесь же еще возникает другой вопрос как раз по поводу, скажем так, цели Соединенных Штатов вот в этом противостоянии.
Цель Соединенных Штатов – сохранить тот мир, в котором они были гегемоном. И это, кстати, объективно и понятно, потому что вся система, самая внутренняя Соединенных Штатов, вся система глобальная, в которой доминировали Соединенные Штаты, построена таким образом, что если Соединенные Штаты не являются гегемоном, то они начинают резко терять в возможности прокорма своего собственного населения. То есть внутренняя стабильность в Соединенных Штатах держалась за счет привлечения постоянно огромного внешнего ресурса. За счет этого внешнего ресурса кормили кучу бездельников, вот всех этих латиносов, которые перебегали через границу, а потом там через 3 года или через 7 лет по очередной амнистии получали американское гражданство, потому что так положено, они становятся избирателями демократов, значит, их надо было кормить, потому что из них большинство работать не хотело. А в негритянских кварталах там уже в поколениях, в нескольких, значит, были профессиональные безработные, которых тоже надо было кормить. Значит, вот их всех кормить и плюс сглаживать противоречия между банковским и промышленным капиталом для того, чтобы можно было, значит, из бюджета финансировать амбиции и тех, и других, хотя они все время вступают в противоречия. То есть, если вы кормите банковский, то теряет промышленный. Значит, и наоборот. Значит, вот для всего этого требовался приток огромного внешнего ресурса. Для притока этого огромного внешнего ресурса требовалось американское доминирование. Поскольку экономическое доминирование Соединенных Штатов закончилось, в военно-политическом плане они тоже оказались несостоятельны, возник вопрос, за счет чего доминировать? Значит, они стали доминировать за счет психологического прессинга. То есть они пытались, значит, вот мы сейчас введем санкции, некоторые боялись. Значит, ну, потом выяснилось, что с Россией, с Китаем это уже не действует. Они пытались доминировать за счет психологического прессинга, а нам не страшно, мы начнем войну. Значит, это уже не действует, потому что выяснилось, что начать войну – это ее проиграть для Соединенных Штатов. Значит, теперь они пытаются просто поделить мир таким образом, чтобы оставить за собой обязательно европейский плацдарм, хотя бы западноевропейский, и пару-тройку других вкусных кусков, значит, исходя из того, что в таком случае, значит, там пройдет 10-20 лет, ситуация изменится, значит, Россия и Китай передерутся на оставшемся пространстве, Соединенные Штаты смогут опять вернуться, значит, в качестве, там, в начале третейского судьи, а потом, глядишь, и опять мирового гегемона. Но для этого надо, чтобы все согласились с американскими планами раздела мира. А им говорят, нет, сейчас такие планы уже не подходят. Делить будем немножко по-другому.
Но интересно, когда Россия отправила в конце прошлого года вот эти предложения по тем самым красным линиям и так далее, ведь многие говорили, что документ составлен таким образом, что заранее можно предполагать, что американцы линейно на это не согласятся.
Естественно.
Американцы
сказали нет.
Ну да.
И тут же начали переговоры.
Ну, бумаг, наши-то ждут бумаг.
Ну, правильно, но опять-таки, бумага появляется только в ходе переговоров. Значит, никогда не бывает так, что вы пришли, значит, заявили, вот моя позиция, вам сказали, о, так мы только этого и ждали, несите бумаги, покажите, где подписать. Угу. Всегда с этого только переговоры начинаются. Они могут начаться и закончиться, причем очень быстро, значит, и безрезультатно, а могут начаться, продолжаться там несколько лет или несколько месяцев или несколько десятилетий и привести к определенному результату. Вот сейчас, опять-таки, сейчас идет борьба за то, будет результат, не будет результата, борьба за союзников.
А что будет результатом?
В ходе этих переговоров. Результатом, как вы говорите, будет любая договоренность, которая позволит избежать непосредственно военной конфронтации и начать снижать этот вот градус противостояния. То есть, когда все скажут, да, на этом этапе вот таким компромиссом мы удовлетворены. Он нас устраивает, давайте дальше жить дружно и посмотрим, что будет с нами через 5-10 лет.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Сейчас новости и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Продолжаем рассуждать, говорить. Вот, 722 говорит, можно ли считать нынешнюю эскалацию в Донбассе финальной, после чего пойдет обратный отчет?
В смысле обратный отчет?
Не поняла, к войне или наоборот, к как бы стабилизации ситуации?
Во-первых, ничего никогда не бывает финальным, да. Во-вторых, нынешние пока что еще, насколько я понимаю, дестабилизации в Донбассе пока что нету. Там все ожидают, но на сегодня пока что как Украина не дает повода, да, говорить о том, что там происходит какое-то из ряда вон выходящее что-то. Там, допустим, в прошлом году был период, когда нарастали обстрелы, но сейчас, я так понимаю, в связи с почти месяцем праздников, им не до того, значит, они отдыхают там у себя на своих позициях, да, вот, и, по крайней мере, пока что там каких-то сообщений о серьезных обстрелах оттуда не поступало.
Но при этом Эрдоган приглашает вот Путина и Зеленского
Эрдоган
в Турцию для обсуждения
разногласий. Эрдоган приглашает домой, я бы на его месте тоже его приглашал бы, да? Потому что, ну как, ну понятно, что не поедет Путин встречаться с Зеленским к Эрдогану, если он не хочет встречаться с Зеленским вообще нигде. Значит, захотел бы, он бы его бы в Москву пригласил. Значит, или встретился бы там где-нибудь там с ним в Германии или во Франции, те же тоже все время предлагают. Вот. Ну, что бы Эрдогану не предлагать? Это, во-первых, он таким образом значит, укрепляет свои позиции на Украине. Значит, а чем прочнее позиции Турции в государствах Восточной Европы, Средней Азии, Закавказья, Ближнего Востока, тем больше у него возможностей для торга не только с Россией, но и с Европой, там, с Соединенными Штатами, со всем остальным, и опять-таки для отстаивания коренных интересов Турции. Потому что, ну, понимаете, если бы Эрдоган очень бы хотел бы поддержать Украину, да, он же все время рассказывает, что он ее поддерживает.
Ну да,
если бы он бы
демонстративно Байрактар продает.
Да, если бы он бы хотел бы очень поддержать Украину, то он бы никогда бы не согласился бы на строительство Турецкого потока. Потому что это для Украины было принципиальное решение. Не дать возможность России построить обходные газопроводы. А все остальное, ну да, почему бы не заработать? С Россией он заработает на газе, и Украине продаст Байрактары, заработает на продаже вооружений.
Вот она многовекторность.
Да, да, чего бы и нет, собственно. Вот турки, кстати, всегда в этом отношении были достаточно хозяйственными ребятами. У них с Ираном были достаточно сложные отношения всегда, но при этом еще лет 20 назад, когда они только поставили перед собой цель, еще даже не реализовали, а только поставили перед собой цель стать одной из главных транзитных стран по газу из Азии в Европу. Значит, уже тогда они прекрасно договаривались с Ираном о том, как они будут там получать иранский газ, торговать иранским газом, значит, как там, газопроводы будут строить и так далее. Сейчас Турция во многом решила задачу, которую она перед собой ставила. Если в начале еще нулевых, да, основной объем газа, 60, раньше 80, потом 60% шло в Европу через украинскую ГТС, то сейчас процентов 20-30 потребляемого Европой газа идет через разные турецкие газопроводы. Там же не только работает турецкий поток, там работает еще голубой поток, там работает газопровод из Азербайджана, там есть нити, соединяющие с Ираном, и главное, что турки собираются все это развивать и дальше. Значит, то есть они прекрасно понимают, в чем их коммерческий интерес. Для того, чтобы с этим коммерческим интересом, опять-таки, соглашались все остальные, да, надо поддерживать на вот этом пространстве, окружающем Турцию, такую ситуацию, которая будет делать Анкару желательным партнером для всех.
Но как будто бы, вот с точки зрения Турции, как будто бы им должны поверить, потому что вот Казахстан только-только случился, а там же про Турцию тоже поговаривают, много чего интересного.
Ну, говорите и вы, да. Но дело в том, что в Казахстане, собственно, уже даже казахстанская власть, которая вначале рассказывала о том, что это нападение организовано извне, вынуждена была признать, что это, в общем-то, внутренняя клановая борьба. Что понятно, что там, допустим, какие-то организации, да, которые там попытались появиться и сделать что-то вроде казахстанского Майдана, да, они финансировались из-за рубежа, там всякие НПО там и так далее. Но самое главное, что эти мятежники их же сами прогнали с улиц. То есть в Казахстане организовывался не прозападный Майдан, а в Казахстане организовывался моментальный государственный переворот в стиле Блицкрига. Даже быстрее, чем в Белоруссии, потому что посмотрели на Белоруссию, поняли, что таким темпом, как там, да, как ничего поляки получится. Организовали в Белоруссии, значит, власть успевает опомниться, прийти в себя и начать стабилизацию положения. Значит, особенно если успевает еще и обратиться к России. Поэтому в Казахстане все пытались сделать вообще в считанные дни. Посчитали после Нового года, пока все будут трезветь, просыпаться там и так далее. Как раз за это время быстренько произойдет захват Алматы. Значит, там появится новое правительство. Новое правительство объявит о нелегитимности президента. И быстренько под это дело там подключатся западные партнеры, которые тоже с просонья не поймут, что происходит. Значит, и можно будет поменять власть, а потом выстроить примерно такую же схему. И там же речь не шла о том, что Казахстан резко изменит там свой курс и так далее.
Там столько западных компаний,
речь шла о том, что просто придут другие люди, придут на хлебные должности. И сейчас, кстати, мы видим, что после того, как там ситуацию стабилизировали, да, значит, и после того, как даже там отстранили клан Назарбаевых от власти, по сути дела, но там идет передел, да, но передел идет между теми же самыми кланами. У нас тут начинается вой, назначили там министра русофоба, назначили того, назначили сего. А там других не может быть, потому что в соответствии с местной традицией, да, удовлетворены должны быть все. Иначе неудовлетворенные будут постоянно возбуждать это самое общество. А их нельзя выдавить за границу всех, их нельзя всех пересажать или перестрелять, потому что клан, он же как, он наверху только представлен великими политиками, а внизу это, знаете, простые крестьяне, их много. И они ориентируются на своих представителей во власти. Это то же самое, что происходит в Киргизии. Там, где, видите, все время там переворот. А по сути дела ничего не меняется. Потому что борются между собой не разные внешнеполитические ориентации, а разные кланы в борьбе за контроль над финансовыми потоками. Поэтому сейчас мы видим, как казахстанская власть пытается выйти на новый компромисс, да? Ну вот хорошо, мы сейчас здесь вот это переделим, да? Значит, давайте проведем новое назначение, значит, там, тех людей, которые себя запятнали, мы куда-нибудь уберем, может быть, даже в тюрьму посадим, но все равно своих представителей будут выдвигать те же кланы. И если есть кто-то недовольный, давайте мы подумаем, как компенсировать его недовольство, может, дадим еще какую-то должность где-то там. Это же все меряется. Сколько должностей мы получили у себя в районе, а сколько должностей получили в области, а сколько должностей получили на государственном уровне и так далее. И там нету этого самого там понимания, что, знаете, за вас народ не проголосовал. Как это не проголосовал? Какой народ? Мой народ всегда за меня. А те, которые соседи, это уже немножко другой народ. Они, может быть, тоже там казахи или киргизы, но это уже соседний клан, соседнее племя.
Но почему-то рассуждали как раз, я понимаю, что нерелевантно вообще сравнивать НАТО и ОДКБ, потому что НАТО – это все-таки военная организация с политической надстройкой, а ОДКБ – это исключительно военная организация. Вот. Но возникает вопрос, что как будто бы, так как мы помогли стабилизировать ситуацию в Казахстане, и это нужно было, да, нам, но, с другой стороны, мы же заинтересованы в дальнейшем как бы влиянии на постсоветское пространство в нашу пользу, и мало здесь единого евразийского экономического пространства. Важна еще и политическая составляющая. От этого разговора про этого министра русофоба, от этого, что Атакаев должен нам или не должен?
Вы знаете, меня удивляло еще, когда туда только летели миротворцы ОДКБ, а у нас здесь самое экспертное сообщество уже стояло на ушах и считало, сколько военных баз можно будет построить в Казахстане.
И Северный Казахстан, да, уже
они
отделяли.
Да, они еще даже не понимали, нужны эти базы или не нужны, но уже там начинали считать. Помните, самый мультфильм такой пластилиновый там, про новогоднюю ночь? Да. Бегал мужичок, кричал, маловато будет.
Да, да, да.
Вот все время маловато будет. Да? Значит, дело в том, что, как вы правильно сказали, нас интересует стабильный Казахстан. Значит, там в Назарбаеве, опять-таки, там всем было прекрасно известно, что да, там достаточно силен казахский национализм, значит, и да, там не очень уютно жить русским. Причем кому-то уютно, кому-то неуютно, но в целом неуютно. Значит, но Назарбаев работал на евразийскую интеграцию. И в целом вел, кстати, Казахстан в направлении создания того же самого Евразес. Это для России было выгодно. Значит, Причем, опять-таки, политика ведь искусство возможного. Назарбаев, да, он балансировал между разными течениями. У него на этом самом, на севере были вполне серьезные сепаратистские тенденции среди казачества, которые хотели отделиться и перейти в состав России. А на юге были, на этом самом, на западе были очень сильные националистические течения, которые предлагали вообще там, чуть ли не джихад русским объявить, там, быстренько всех вытеснить, прогнать из Казахстана и хорошо, значит, имущество между собой поделить. Значит, ему надо было вот эти вот разнонаправленные векторы, которые разрывали Казахстан, значит, ему надо было стабилизировать, сохранить страну. В принципе, Россия тоже была в этом заинтересована. Поэтому Россия никогда не поднимала вопрос по поводу того, как у вас там, хорошо, совсем хорошо русским или не совсем, значит, там, по поводу усиления националистических тенденций и так далее. Потому что, опять-таки, есть нормально, стратегически верное движение, значит, дальше экономика сама постепенно все перелопатит. Потому что если вы вынуждены работать с Россией в единой экономической системе, то все равно российская экономика, как более мощная, будет диктовать правила игры. А если российская экономика более мощная будет вам диктовать правила игры, то даже если вы самые что ни на есть националистические казахи, вы будете как националистические французы, которые не любят говорить по-английски.
Ну да.
Но учат этот язык и говорят по-английски, потому что более мощная экономика Соединенных Штатов, значит, заставляет французов как часть западного мира подстраиваться под эти правила. Или заставляла, по крайней мере. Сейчас у них есть выбор, можно на Россию ориентироваться.
Хорошо, но есть же пример Белоруссии прекрасный, который приводили много раз, и мы с вами тоже это обсуждали, что белорусская экономика вообще полностью завязана на российскую, и Белоруссия во многом живет за счет российских, значит, заемных средств, но при этом это не мешает Александру Лукашенко продолжать балансировать.
Ну, правильно, мы с вами это обсуждали.
Да, вы опять... это не мешает.
Вы опять возвращаетесь к этой же проблеме, хотя мы ее уже неоднократно обсудили. Значит, смотрите, Лукашенко пытался сделать тот же финт, который не получился у Януковича, но Лукашенко считал себя умнее и думал, что у него получится. Да. То есть он хотел, опираясь на российские средства, проводить многовекторную политику. Значит, все эти самые там рассказы про... в западную ориентацию, про вступление в ЕС там, и так далее, это было в пользу бедных. Янукович также собирался вступать в ЕС, как собирался вступать в таможенный союз. Потому что и там, да, часть украинских элит хотела в ЕС, да, но для большей части любой порядок, любая упорядоченная структура смерти подобна, потому что они привыкли работать в системе «что хочу, то и ворочу». Да? Это моя страна, я здесь хозяин, это моя корова, я ее даю. Значит, им просто необходимо было за счет удлинения, усиления прозападного вектора, им необходимо было балансировать российское влияние для того, чтобы, кстати, их не затянуло ни в одну интеграционную схему, ни в другую. Они не понимали, кстати, я над этим бился, пытался 10 лет объяснить, да, что если вы находитесь между двумя мощными интеграционными объединениями и не хотите ни туда, ни сюда присоединяться, вас в результате разорвет как тузик-грелку. Просто вот...
Вы же не будете не просто лимитрофом, да,
Вы будете ничем. Одну часть притянет к одному, другую к другому, а посередине будет пустота. Значит, Лукашенко выстроил несколько другой режим. У него не было олигархов, да, он сам был всебелорусским олигархом. Он контролировал белорусскую экономику, он контролировал белорусскую политику, он контролировал в Белоруссии все, вплоть до СМИ, культуры, там, медицины там, и так далее. Значит, он был главным врачом, главным агрономом, значит, главным по всему. Ну, построил такое маленькое хозяйство в размерах всего государства. Но независимо от того, это индивидуум или это группа лиц, интересы у них были примерно такие же. То есть ему необходимо было сбалансировать российское влияние. Он охотно шел на интеграцию с Россией, когда думал, что он будет наследником Ельцина. Значит, и его хозяйство станет резко больше. То есть можно будет к маленькому огородику порезать еще огромное поле. А когда он понял, что этого не будет, да, то интерес к интеграции он потерял. Но у него обострился интерес к сохранению своего собственного контроля над своей Белоруссией. При этом вы правильно говорите, вся белорусская экономика полностью завязана на Россию. Значит, все белорусы говорят по-русски, собственно, такими же русскими являются. И даже национализм в белорусах был значительно меньше, чем в украинцах, потому что у них не было собственной Галиции. То есть у них не было такого заповедника нацизма на своей территории. Соответственно, Лукашенко еще острее нуждался в балансировании системы. Иначе, ну, как его просто затягивало, как оно самое, как в воронку водоворота затягивало в Россию, именно потому, что эти экономические интересы диктовали буквально белорусам, значит, полностью растворение в российском пространстве. Вот. Поэтому он пытался сыграть в ту же игру, в которую играл самый Янукович, и точно так же он сыграл в нее полностью провально. Единственное, что он в последний момент успел выскочить из мышеловки. Значит, он успел обратиться к России за помощью, он успел эту помощь получить, и он был более последователен в подавлении Майдана. Значит, ну, то есть, если бы Янукович действовал бы то же самое, то точно так же, он, может быть, до сих пор был бы президентом Украины. Но они разные люди по характеру, значит, разные по этим самым, по своему политическому опыту и вообще по своим политическим взглядам. Поэтому, значит, у Лукашенко получилось спастись. Но ведь, опять-таки, спасаясь сам, он фактически сейчас для себя зарубил западный вектор. Он ведь несколько раз за последний год обращался к Западу и говорил, что вы делаете, вы же толкаете Белоруссию в Россию. Что же вы делаете? Мы же хотели, чтобы было как лучше, а вы поступаете как всегда. Вы же нас заталкиваете и заталкиваете. Запад это прекрасно понимает, но он по-другому поступить не может. Потому что Западу тоже не нужен многовекторный Лукашенко.
Ну, ему просто.
Западу нужен Лукашенко как Порошенко. А Лукашенко хочет быть независимым, а независимые не нужны никому. Значит, сейчас Россия готова с ним поиграть в его независимость, потому что, опять-таки, Россия находится в периоде динамического развития. То есть для нее стратегическая перспектива благоприятна. Поэтому она может смотреть там, на какие-то игры казахстанских, белорусских, прочих элит. Значит, по принципу, нам главное, чтобы сейчас прошла полноценная экономическая интеграция, вы полностью приняли правила игры. Дальше она вас все равно перемелет. Вы будете составной частью единой экономики, вы вынуждены будете работать по единым и политическим правилам тоже. И это уже будет в ваших интересах. То есть вы не будете педалировать там, какие-то националистические проблемы, да, или проблемы сепаратизма не потому, что вы станете любить русских, а потому что это для вас станет просто материально и экономически выгодно. У вас перед вами будет, кстати, выбор. Либо вы становитесь независимым, и разоряетесь, как Украина, а там разоряются и олигархи тоже. Значит, либо вы играете по новым правилам, тогда вы становитесь частью единого огромного пространства. Да, у вас будет определенная автономия в принятии региональных решений, но, тем не менее, политически, глобально вы будете двигаться в едином направлении, которое будет определяться в Москве.
Тогда просто пояснение. Ряд критиков утверждает, что на фоне эффективной работы военных и на фоне даже эффективного вот этого экономического, скажем так, вот этой экономической завязки на примере Белоруссии, Россия почему-то, слабость Российской Федерации, что мы не предлагаем никакой геокультурный проект постсоветским странам. А этого не хватает.
Геокультурный проект мы предлагали, когда были Советским Союзом. И все эти страны оттуда разбежались. Причем им так предлагали геокультурный проект, что понарезали всем еще и российских территорий вместе с русским населением. Значит, так убедительно предлагали. Тем не менее, это не помешало им разбежаться и начать вытеснять оттуда русское население. Причем многие об этом говорили открыто. Там те же самые прибалты говорили, что и, кстати, и казахи говорили, что у них слишком много русских для национального государства, поэтому надо, чтобы их стало там поменьше в процентном отношении. Вот. И если казахи и прочие там, среднеазиаты еще хотя бы много рожают, то прибалты, которые рожают меньше, значит, пытались изменить этнический баланс только за счет чисто вытеснения, значит, русского населения со своих территорий. Причем даже не со своих, а с территорий, которые им были прирезаны, где русское население являлось автохтонным.
Понятно.
Значит, вот. То есть вот вам геокультурный проект. Вот сейчас Америка выходит со своим геокультурным проектом. Пожалуйста, говорят, давайте мы там будем полностью либеральны, толерантны, значит...
С культурой отмены?
Да, значит, будем каяться за прегрешения наших предков. Значит, кстати, еще покаемся за то, что уничтожили неандертальцев. Жаль, неандертальцев не осталось, некому выплачивать теперь компенсации. А то бы им бы выплачивали бы. Мы же их куда-то дели. Ну, да. Мы выжили их с планеты, да? Значит, и в этом-то мы тоже виноваты.
Про индейцев пока не заикаются, кстати.
Ничего, еще и до этого дойдет. Про негров уже заговорили в полный голос. Они дойдет и до индейцев. Но не в этом дело. Вот они выходят со своей этой самой, со своим геокультурным проектом. Что, он сильно привлекателен?
Не знаю.
Нет. Как-то народ туда не стремится, наоборот, стремится оттуда. Значит, американцы уже пишут о том, значит, у них только есть одно только расхождение. Значит, часть из них утверждает, что более или менее адекватные образованные люди из Соединенных Штатов побежали уже, а часть утверждает, что побегут вот-вот. Ну, это, я так понимаю, кто с какой колокольни смотрит, потому что, как всегда говорят, ну, вот мои соседи все еще живут. Он говорит, а мои соседи давно уже убежали, и я уже тоже собираюсь.
Значит,
поэтому, что значит геокультурный проект? А вот казахи, кстати, тоже предлагают свой геокультурный проект.
Ну, Эрдоган говорит, Эрдоган предлагает. В этом его сила для азиатских, для вот этого региона.
Значит, если бы у Эрдогана не было бы, и не только у Эрдогана, потому что Эрдоган, в общем-то, продолжает политику, экономическую политику предыдущих поколений. Значит, он достаточно прагматичен в этом плане. Он не жертвует экономикой ради геокультурного проекта или идеологии, по сути дела. Значит, если бы у Эрдогана не было бы более-менее серьезной экономической опоры, то никакой бы геокультурный проект он бы никому бы не предложил, он бы давно бы рухнул. То есть Эрдоган опирается на определенную экономическую привлекательность для соседей турецкой модели. Значит, но, опять-таки, как только у Эрдогана возникли трудности с резким обрушением курса лиры, как только возник потенциальная еще только возможность того, что турецкая экономика войдет в затяжной кризис, сразу же американские «друзья» в кавычках Эрдогана, которые планируют его как можно быстрее поменять, значит, резко обрезать турецкие амбиции, они сразу же начали потирать руки и говорят, вот сейчас-то мы им и займемся, потому что у него не будет привлекательности не только для внешних каких-то партнеров, но и не будет привлекательности внутри страны, потому что если ты ничего не можешь предложить собственному народу из материального, ты можешь разговаривать сколько угодно о великом Туране. Зачем мне великий Туран на голодный желудок? Вот когда я объелся плова, вот тогда можно подумать о великом Туране. Тогда сразу же возникают имперские амбиции. Значит, а на голодный желудок как-то империю строить не очень.
А Российская Федерация, как вы считаете, пытается
построить? Российская Федерация пытается для начала резко повысить уровень жизни своего населения и резко повысить, собственно, связанность своей территории, потому что у нас всегда была проблема с тем, что происходит за Уралом. То есть туда либо ссылали, значит, либо заманивали, там, как на БАМ, да, когда поедешь на БАМ, мы тебе дадим талон на очередную покупку автомобиля.
Ну да, вот у меня мама не поехала туда.
А иначе было стоять в очереди, и, может быть, даже всю жизнь за своим автомобилем.
Так.
Значит, вот, сейчас Россия пытается сбалансировать, да, свою азиатскую и европейскую часть и создать, по крайней мере, перспективу для того, чтобы население за Уралом тоже росло естественным путем. Чтобы не надо было загонять силой или заманивать людей, чтобы туда люди сами перебирались, потому что там для них будет хорошо. Вот. Или там лучше, чем, допустим, у них перед ними откроются дополнительные перспективы.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 2 часа вернусь.